Здравствуйте! Новости культуры и искусства в еженедельном обозрении «Седмица» в студии Валерий Гриценко. И сегодня мы расскажем о таких событиях. Почему для православного христианина так важно родительское благословение? 20 февраля Православная Церковь чтит память преподобного Луки Элладского, факты жития которого дают ответы на этот вопрос. Как происходит съемка документальных фильмов о дикой природе? Что необходимо знать и учитывать в этой работе? И какими качествами характера должен обладать кинооператор? Об этом в разговоре с гостем рубрики «Чело и век». Всего за 5 лет карьеры ей удалось стать самой знаменитой киноактрисой своего времени. 18 февраля исполнилось 103 года со дня памяти Веры Холодной. 20 февраля – день памяти преподобного Луки Элладского. На его примере Господь показывает нам всю высоту наших обязанностей по отношению к родителям. О том, насколько важно родительское благословение для православного христианина и как оно влияет на детей, смотрите в нашем сюжете.
Преподобный Лука Элладский был родом из греческого селения Кастории. Сын бедных земледельцев, преподобный с детства много трудился, работал в поле, пас овец. Он был в полном послушании у родителей и очень воздержан в пище. Часто он раздавал нищим свою еду и одежду, за что терпел упреки от родителей. Однажды он отдал нищим почти все семена, который должен был посеять на своем поле. Но Господь вознаградил его за милостыню. Урожай был собран больше прежних. Еще юношей он много и усердно молился. Его мать не однажды видела его стоящим во время молитвы не на земле, а в воздухе. После смерти отца он тайно от матери ушел в Афины, где принял в монастыре постриг в иноческий чин. Но по молитве матери, которая очень тосковала по нему, Господь чудесным образом вернул его в отчий дом. Там он прожил всего 4 месяца и, утешив свою мать, уже с ее благословения удалился в уединенное место на Иоаннову гору, где была церковь во имя святых бессребреников Космы и Дамиана, в которой он и подвязался в непрестанной молитве и посте. Там он принял монашеское пострижение от старцев-паломников. После этого святой Лука усугубил свои подвиги, за что Господь удостоил его дара прозрения. После 7-летнего пребывания на Иоанновой горе преподобный из-за нашествия болгарских войск удалился в Коринф. Услышав о подвигах некоего столпника в Патрах, он отправился к нему и 10 лет служил подвижнику со смирением и покорностью. Затем святой снова возвратился на родину и опять стал подвизаться на Иоанновой горе. Стекавшиеся туда во множестве люди нарушали его безмолвие, и преподобный Лука с благословения старца Феофилакта со своим учеником удалился в еще более пустынное место – Калавии, откуда через 3 года из-за нашествия арабов переселился на пустынный и безводный остров Ампиль. Последним местом его подвигов стал Стирий, Сотерия. Здесь к преподобному собралась братья, и возник небольшой монастырь, церковь которого была освящена во имя святой великомученицы Варвары. Пребывая в обители, преподобный творил многие чудеса, исцеляя болезни душевные и телесные. Предвидя свою кончину, святой затворился в келье и 3 месяца готовился к исходу. На вопрос, где его похоронить, преподобный ответил: «Бросьте тело мое на съедение зверям». Когда же братья просили его изменить завещание, он велел похоронить тело на том же месте, где он лежит, со словами: «В руки твои, Господи, предаю дух мой». Преподобный Лука почил о Господе 7 февраля 946 года. Впоследствии на месте его погребения была воздвигнута церковь, а от его святых мощей истекала мира, и происходили многие исцеления.
На этой неделе Российское военно-историческое общество объявило международный открытый творческий конкурс на лучший архитектурно-художественный проект монумента, посвященного сынам полка. Он будет установлен в Курске в этом году. Конкурс проводится с 8 февраля по 12 марта, а открытие монумента запланировано на 1 июня, в Международный день защиты детей. День начала конкурса связан с двумя важными историческими событиями времен Великой Отечественной войны. Это освобождение Курска от немецко-фашистских захватчиков и расстрел молодогвардейцев под Ровеньками. Казнь Олега Кошевого, Любы Шевцовой и их товарищей произошла в ночь с 8 на 9 февраля. Регион для установки памятника, посвященного подвигу детей в годы Великой Отечественной войны, был выбран потому, что именно в Курске существует единственный на всем постсоветском пространстве музей «Юные защитники Родины». Напомню, что по предварительным подсчетам в Великой Отечественной войне принимали участие свыше 300 тысяч детей и подростков допризывного возраста. Это были воспитанники боевых частей и соединений, юнги, медсестры, партизаны, подпольщики и разведчики. Многих из этих детей война лишила семьи, которые они вновь обретали в кругу однополчан. Зрелищные, наводящие на размышления документальные фильмы о природе – это настоящее чудо. Но получить захватывающие и уникальные кадры с дикими животными – задача непростая. Для того, чтобы запечатлеть уникальный животный мир и позволить зрителям в полной мере почувствовать первобытную природную красоту, киносъемочная группа проводит съемку в суровых природных условиях, часто с риском для жизни. Что необходимо знать и учитывать в процессе видеосъемки и какими качествами характера должен обладать оператор? В разговоре с гостем рубрики «Человек».
Сколько бы ни создавалось интересных режиссерских сценариев, но без руки художника, инструментом которого является объектив кинокамеры, не обойдется ни одно кинопроизведение. Операторские навыки с помощью гаджета или бытовой видеокамеры подвластны каждому в современном мире. Но как же быть, если видеосъемка требует определенных условий и технических средств, где съемочной площадкой становятся неизведанные уголки мира, куда обычный человек попасть не может? Об этом мы поговорим с кинооператором Максимом Толстым. Максим Толстой получил профильное образование телеоператора, режиссера, кинооператора. Более 30 лет снимает фильмы и репортажи разного направления. Это документальные фильмы, сериалы и реклама, общественные события и новостные сюжеты. Максим работал на Свердловской киностудии, телеканале «Культура», телеканале «НТВ». Сотрудничал с производственной компанией «Студия Андрея Шемякина». В настоящее время работает в видеостудии «ИОРАН» Института океанологии, где сняты многочисленные фильмы об океане и его обитателях. В их числе «Несейка. Младшая дочь», «Краткое пособие по воспитанию тюленей», «100 шкур неубитых медведей», сериал «Займемся наукой» и многие другие. Эти фильмы получают множество призов и наград на отечественных и международных фестивалях. На кинофестивале Международная киноассамблея на Днепре Максим Толстой получил диплом за лучшую операторскую работу. Здравствуйте, Максим! У вас огромный профессиональный опыт. Вы работали на известных телеканалах Москвы, Екатеринбурга, в различных проектах. Снимали игровые и документальные фильмы. Расскажите о тех съемочных задачах, которые стоят перед вами в Институте океанологии.
Институт океанологии – это крупная государственная организация, которая прежде всего делает экспедиции по изучению моря, морского побережья. Да. И, соответственно, есть возможность ходить в морские экспедиции. Проблема документального кино заключается в том, что доступ во многие места очень затруднен. То есть как бы не только в мире, но и в России. То есть выйти в море просто так, в ту же Атлантику, это очень сложный процесс, дорогостоящий. Не всегда продюсеры в состоянии оплатить такой выход. И часто бывает даже такая ситуация, когда, собственно говоря, туда вообще никакого доступа нет. То есть это либо заповедник какой-то может быть, либо там может быть зона какая-то пограничная, где сложно получить разрешение на работу. Институт океанологии позволяет производство этих фильмов, то есть у нас он как бы обеспечивает прежде всего доступность. Мы можем попасть в какие-то очень редкие места, куда обычный человек добраться не может.
Вы наверняка получаете новые знания, сотрудничая с исследователями.
Мне вообще как бы нравится вот сам дух людей, которые работают вот в этих экспедициях, понимаете, здесь действительно как бы творится большая наука, ходят большие лайнеры, которые как бы изучают океан, работают много групп, то есть и там и биологи, и геологи. То есть это такой достаточно большой, можно сказать, производственный даже в какой-то степени процесс. Вот. Он очень сам по себе интересен и очень сложен. Вот. И, наверное, как бы испытания вот в этих экспедициях, что ли, ну, какие-то испытания, которые, они мне как-то ближе по душе. То есть, ну, конечно, там и в первую очередь съемки и так далее, но это же как бы экспедиция, она... Экспедиция, я же занимаюсь не только непосредственно съемкой. То есть я оказываю там какую-то, пытаюсь оказывать помощь ученым, которые работают, значит, ну просто даже соблюдение элементарно там техники безопасности, просто готовка какая-то, помощь такая, когда иногда бывает такая ситуация, что людям просто некогда заниматься какими-то такими делами. И вот в экспедиции как раз я, то есть какие-то бытовые моменты и прочее все, вот они присутствуют.
В экспедициях в Арктике, в таких суровых территориях, вы отвечаете и за аппаратуру, и за съемочный процесс. Насколько сложно работать в таких непростых условиях экспедиции?
Ну, наверное, самое сложное для кинооператора, который работает в природе, это, наверное, терпение. Вот в какой-то степени это очень похоже, как вот кто увлекается охотой, да, это очень похоже примерно очень рядом где-то все, то есть там надо выследить зверя, надо понаблюдать, надо посмотреть повадки. Там. Ты же не стреляешь там любого, предположим, кабана, да? Ты там стреляешь конкретного, да? То есть то, что тебе нужно. Смысл там связь старого, нельзя стрелять там мамку, если она там с детенышей в этот момент еще. Ну и так далее. То есть у тебя очень много нюансов на охоте. Ну, самое главное, самому не оказаться. Как бы, вот. Ну и терпение, понимаете? Здесь есть такой момент, что это очень такая нудная работа, то есть тебя кусает мошка, там, комары, ползают всякие насекомые, постоянно льет дождь, он может там лить, там, ну, просто может лить там, круглосуточно практически, не останавливаясь, постоянно дует ветер, еще что-то. То есть у тебя все время как бы, ну, у нас была просто такая ситуация, что там когда просто двое суток там, не прекращая дождь, влажность, наверное, там 99%, практически было мокрое все. Вот. И от этого уберечься было очень сложно.
Технические возможности камеры позволяют выдержать суровые условия?
Условия Арктики достаточно суровые, то есть помимо мороза и холода, там есть такие проблемы, как сильная влажность, значит, вот влажный этот мелкий морской песок. На съемках постоянно проблема с оптикой, проблема сохранить все в чистоте. Ну, вот у меня как бы вещи отсыревают, особенно если ты находишься на каком-то острове. Вот, когда я был на острове Шакальск, у нас там была проблема с тем, что у нас отсыревали вещи. То есть и это то же самое касалось и оборудования. То есть бесполезно даже было в какой-то степени там их как-то пытаться греть. То есть мы их там ставили в рис, чтобы хоть как-то она влагу на себя тягивала, еще что-то.
Охота за лучшими видеокадрами очень рискованная. Были ли опасные ситуации во время съемок? Как с ними справлялись?
Для того, чтобы снять моржи, к ним надо подобраться, нельзя напугать животных. Мало того, если одновременно там идет какая-то работа, ты еще осуществляешь как бы контроль пространства, чтобы, поскольку у нас ученый, он вынужден к нему ползком подбираться, чтобы тоже он не стал жертвой там, нападения того же белого медведя, поскольку ну, медведь воспринимает все, что лежачее, но как добычу. Вот. И тебе одновременно надо как бы съемку делать и мониторить как бы вот, пространство. Такие как бы проблемы бывали. В Арктике, если вот такие случаи, когда во время съемок, это то, что ты можешь оказаться ну, вот один на один, там, например, с белым медведем. То есть у нас ну, периодически практически в каждой экспедиции такие проблемы случаются. То есть в одной экспедиции к нам медведь просто рвался, он 2 часа ночи пришел в вагончике, пытался выломать дверь. То есть у нас была проблема, нам надо с одной стороны было, во-первых, его отогнать, вот, с другой стороны нам нужно было снять с него биопсию, то есть какие-то получить биоматериалы. То есть у нас как бы все время боролась проблема, то есть с одной стороны не можно так сильно напугать, он же убежит, вот, а нам с него надо на получить. Мне нужно получить какую-то картинку. То есть мне, с одной стороны, держит дверь, вот с другой стороны, я пытаюсь камеры снимать. Камера, как всегда, в самый ответственный момент почему-то не включается, но все равно какая-то такая стрессовая ситуация. И вот как бы такая вот проблема была. И, в принципе, с белыми медведями тоже можно во время съемки оказаться просто по пути. То есть я вот снимал, опять же, медведя в воде, как он плывет, а он за это время где-то метров со 100 очень быстро подобрался ко мне и уже вышел на берег. Мы оказались как бы один на один. И проблема-то в том, что он как бы начал движение ко мне, потому что ну, он меня издалека увидел, значит, поскольку я чуть-чуть наклонялся, это нельзя делать. Значит, соответственно, он воспринял меня как добычу и начал подбираться ко мне. Вот. Но, соответственно, поскольку мы там друг друга страхуем, его ракетницы, конечно, отогнали. Но я, по крайней мере, получил интересный кадр. То есть проблема получить интересные кадры и в то же время оказаться ну, в такой вот рискованной ситуации.
Максим, а что вы посоветуете начинающим операторам? Что необходимо знать и учитывать в процессе видеосъемки?
Но, понимаете, все-таки работа кинооператора, то есть, понимаете, кинооператор должен в первую очередь снимать. Неважно что, я, даже если ты в простое, даже если у тебя нет ну, никаких возможностей для съемки и так далее, так далее. То есть вот, и, наверное, даже, наверное, неважно, что снимать. Ты снимаешь просто там для себя, ты снимаешь, там, пришел, слился в компьютер. Неважно куда, то есть ты должен в первую очередь снимать. Если вас интересует какая-то тематика, вы обязательно ну, старайтесь отсматривать то, что сейчас вот современное, в тренде, интересное. Да, ну, если вы там, хотите снимать природу, конечно, хороший пример всегда. Всегда пытайтесь понять, как это снято, чем это снято. То есть вот для меня самая большая загадка, когда я прихожу и вижу картинку или мне показывают картинку, а я не знаю, как это сделано. Вот когда я не знаю, как это сделано, я всегда стараюсь залезть, посмотреть, чем это смогли снять, как это могли снять.
Спасибо, Максим, за беседу. Я желаю вам сил, энергии и побольше интересных, красивых кадров.
А, хорошо.
Сегодня мы говорили о том, что необходимо знать и учитывать в процессе видеосъемки и какими качествами характера должен обладать оператор с кинооператором Максимом Толстым.
Первая русская кинозвезда. Она прожила очень короткую жизнь. Всего за 5 лет карьеры ей удалось стать самой знаменитой кинозвездой своего времени. Вера Холодная, российская актриса немого кино. Снялась по меньшей мере в 50 фильмах, из которых сохранилось только 5. 18 февраля исполнилось 103 года со дня ее памяти. Некоторые факты ее биографии в нашем сюжете.
Ярким ролям в черно-белом немом кино ее называли «королевой экрана». Вера Васильевна Холодная в девичестве Левченко – знаменитая русская актриса. Она родилась 5 августа 1893 года в Полтаве в интеллигентной семье. Ее отец работал учителем словесности, а мать была выпускницей Института благородных девиц. Семья прожила в Полтаве недолго и переехала в Москву. В 10 лет Вера Левченко увлеклась балетом и уговорила родителей отдать ее в балетное училище при Большом театре. Говорят, что ей прочили большое будущее. Но властная бабушка запретила занятие этим, с ее точки зрения, легкомысленным и безнравственным делом. Утешение Вера нашла в театре. Она играла в гимназических спектаклях и капустниках. На выпускном балу девушка познакомилась со студентом-юристом Владимиром Холодным. Вскоре Вера и Владимир поженились. И брак их оказался на редкость счастливым. В будущем, в 1912 году, у супругов родилась дочь Евгения, а через год они удочерили еще девочку – Нонну. Дети росли в любви и заботе. После окончания гимназии Вера Холодная стала часто бывать в кружке молодых артистов Московского художественного театра. А со временем в ее жизни появилось новое увлечение, определившее всю ее дальнейшую прижизненную и даже посмертную судьбу. Увлечение это – кинематограф. Дебют Веры Холодной в кино произошел в 1914 году в экранизации романа Льва Толстого «Анна Каренина». Этот фильм снял режиссер Владимир Гардин. А в 1915 году Вера снялась у режиссера Евгения Бауэра в картине «Песнь торжествующей любви» по повести Тургенева. Фильм этот имел оглушительный успех. Восхищенный красотой и естественностью актрисы, Бауэр сразу же по окончанию первого фильма, даже не дожидаясь начала его проката, стал снимать ее и в следующих картинах. Эти роли принесли актрисе широкую известность, ее называли «королевой экрана». В журналах печатались ее фотографии, для которых она позировала в великолепных нарядах. Всего за 5 лет карьеры Вера Холодная снялась в 50 кинофильмах. О своем творческом методе лучше всего она сказала сама в одном из своих интервью. «Вы знаете, игра в кино требует много напряжения и сильно утомляет, но я люблю это творчество. Будущее экрана велико и необъятно, и я счастлива, если мои тени на экране дают хоть немного радости людям». Тяжелая болезнь актрисы произошла неожиданно для всех. 8 февраля 1919 года Вера Холодная выступала на концерте в пользу фонда Профессионального союза театральных художников города Одессы. В театре было холодно, зрители сидели в шубах, а актеры выходили на сцену в открытых платьях. Еще до начала концерта у нее начался озноб, а после выступления актриса слегла. Ей был поставлен диагноз «испанка» – особая форма гриппа. У Веры Холодной болезнь протекала в особо тяжелой форме. Началось еще и воспаление легких. И уже через неделю, 16 февраля 1919 года, актриса скоропостижно скончалась. Ей было всего 25 лет. Ее внезапная смерть тут же обросла слухами. Отпевание проходило в Спасо-Преображенском кафедральном соборе при большом стечении народа. Похоронена Вера Холодная была на первом христианском кладбище Одессы, ныне несуществующем. Памятник Вере Холодной был установлен на улице Преображенской возле дома, где жила и скончалась актриса. А на территории Одесской киностудии ей установлена мемориальная доска. Вере Холодной посвящено множество произведений искусства. Еще при жизни друг семьи, эстрадный артист Александр Вертинский, написал о ней целый ряд песен, в том числе знаменитый романс «Ваши пальцы пахнут ладаном». Композитор Борис Прозоровский создал романс «Жасмин», который пела и сама Вера Холодная. А в советское время режиссером Никитой Михалковым о первой русской кинозвезде был снят фильм «Раба любви».
В сети опубликовали фильм «Расследование о школьной реформе на Украине». Он повествует о бесконечных исправлениях учебников, сокращении школ и неравенстве в получении школьного образования. Цикл документальных фильмов под общим названием «Кто мы?» вышел на телеканал «Зориной». «Революция в образовании» – так говорили о начале реформы в средней школе. В Украине появилось новое название – «НУШ» – «Новая украинская школа». Как правило, от нового, тем более сочетаемого со словом «реформа», ждут качественных изменений. К лучшему. Но европейское исследование PISA показало, что каждый четвертый 15-летний ученик страны имеет низкий уровень читательской, математической и естественно-научной грамотности. Куда же идет и к чему ведет среднее образование сегодня? Об этом рассказывают эксперты в третьем фильме цикла. Всего авторы готовят к показу 12 серий, в каждой из которых исследуются важные составляющие демографической ситуации в современной Украине. Сообщение об этой интересной киноработе завершает сегодняшний выпуск нашей программы. Смотрите «Седмицу» и узнавайте больше. И до встречи ровно через неделю. До свидания.